Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Батюшка находится с нами на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и начать хочу с темы, мимо которой очень сложно пройти. В очередной раз мы вступили во время особой такой духовной борьбы, Великий пост, и хочу я в начале этого выпуска услышать именно ваши наставления, пожелания, может быть, какие-то теплые слова нашим радиослушателям.
Ну, я человек грубый и чёрстый, поэтому самое теплое слово, которое слышит моя матушка, от меня — это батарея. Я не знаю, как бы, ну, с матушкой прокатывает, я не знаю, прокатит ли с нашими слушателями. И прокатит ли слово прокатит с нашими слушателями, которых 45+, но уж как получится, так получится. Ловите гневные письма. А поскольку, когда православные люди постятся, они ж постятся серьезно, они ж не просто перестают есть фуа-гра и паштеты соловьиных язычков. Они реально голодные. А когда голодные, злые. А когда злые, то слышат батюшек модернистов, которые каким-то молодежным жаргоном тут вещают слова вечной истины. И пишут гневные письма на радиостанции. Да что это такое? Что это вы здесь за батюшек пускаете? Это кринж какой-то, будут писать вам моложавые бабушки. Ну, шутки шутками. Что ж пожелать-то Великим посту? Принести плоды покаяния. Красиво звучит, да?
Очень, да. Я думаю, что юмора нам в Великий пост как раз и не хватает, несмотря на то, что время вроде такое строгое, сосредоточенное, но не стоит, как мне кажется, забывать о том, что все мы люди, и что вокруг нас люди, и совсем уж не превращаться в такого буку, который ходит как зомби, всех осуждает, совсем не улыбается, очень много молится, вот, а потом про нас так и говорят, что посмотрите вот на этих православных, вечно они какие-то угрюмые ходят.
Ну, они угрюмые, злые, не улыбающиеся, потому что окружающие действительно формируют наше представление. И это так или иначе отражается на нашем общении с окружающими людьми. Честно говоря, я знаю, что входит такое представление о нас, но я не знаю людей, которые специально так бы себя вели Великим постом. То есть они по жизни были бы доброжелательные, общительные, миролюбивые, остроумные, а в течение 104 десятницы других многодневных постов они покрывали бы себя хиджабом высокомерия, молчания и занудства. То есть, ну, как бы меньше юморят, может быть. Но как были, в общем-то, адекватными людьми, так и остаются. Меня еще, знаете, раз, может, эту тему задели, удивляет суть претензий. Обычно звучит так. Как в храм не зайду, у вас все унылые, мрачные и так далее. Ну, дорогой мой или дорогая моя, люди в храме молятся. Они телом здесь, а умом, ну, в лучшем случае, горе имеют сердца, в худшем обдумывают свои семейные или рабочие проблемы. Или вообще, как бы, ушли в дзен, да, и как бы и от домашнего их вещах думать не хотят, но и то, что читается на клиросе, не сильно понимают. И как тут метод Эсцилы, Харибдой, молитвы и домашних проблем пытаются балансировать. Понятно, что это все отражается на их лицах и не самым лучшим образом. Да, поэтому зайдите вот в воскресную школу для взрослых после службы, зайдите, там, поедьте в миссионерское путешествие, паломничество какое-нибудь с ними. Это адекватные, хорошие люди, которые с нормальным чувством юмора, добрым расположением духа. А в храме действительно все стоят и молятся, конечно, мрачно, унылые.
Будем надеяться, да, что этим постом будут нас окружать спокойные, адекватные люди и какие-то улыбчивые, что ли, ведь от улыбки станет всем светлее, как поется в одной известной песне. По крайней мере, мне лично очень так бы хотелось. Ну что ж, идем дальше, отвлечемся от темы Великого поста и вернемся немного назад, поговорим о прощенном воскресенье. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией отец Владислав Береговой все еще находится. И говорим мы скорее не совсем про новость. Это такое предложение, которое я уже не в первый раз встречаю в разных пабликах в приличных количествах. Предложение, собственно, такое. Отменить прощенное воскресенье как праздник. Почему? Потому что неискренние люди, неискренние христиане, прихожане превращают вот эту красивую традицию в простой фарс. Многие прихожане также признаются в комментариях к этому посту, что они каждое прощенное воскресенье тонут в куче извинений, но, конечно же, они не искренние, скорее это такая, знаете, дань традиции. И сами они тоже просят прощения, потому что это такой обычай больше, а не потому, что вот действительно там есть какой-то такой человек, у которого ты долго не мог попросить прощения. Это, знаете, как сесть за праздничный стол на Пасху, то есть неважно, там, постился ты или нет, а будь добр, скушай яичко и вообще отметь, как подобает окончание Великого Поста. Я уже не говорю о том, что прощения просят у всех, у кого не лень, но только не у тех, кого действительно и вправду обидели. Священники, кстати, тоже говорят о том же, и не первый год все эти обсуждения происходят, пишутся в соцсетях в основном какие-то посты, как правило, на тему того, что все это неискренне, зачем так много открыток, зачем все вот это вот, и при том, как священники, так и прихожане участвуют после каждого прощенного воскресенья в этом уже тоже, можно сказать, ставшего традиционном обсуждении. Я, конечно, понимаю, что традиция это не государственный праздник, отменять никто не будет, но вот с искренностью, с осознанием истинного значения этого действа, попросить прощения и самому простить, мне кажется, нужно что-то делать.
Ну, если честно, я такую проповедь не говорил, и я не был бы столь категоричен. Да, я в WhatsApp ответил на 115 сообщений, чуть на службу не опоздал, и просто даже не просматривал количество этих открыток в своих соцсетях. Ну, я вижу по количеству уведомлений, их там немерено. Я отношусь спокойно, с некоторым снисхождением, потому что, опять же, человек, который прислал тебе эту открыточку, он же от души прислал. Это исконно русская традиция. То есть, если не попросить сегодня прощения, то будешь гореть в гении огненной. А проще всего просить прощения у кого? Кого ничем не обидел, кого ничем не задел. Тем более, красивая же открыточка, создана в лучших дизайнерских цыганских бюро мира. Все блестит, горит, яркое такое, ну, прямо радость на душе. С одной стороны, покаянные мотивы, с другой стороны, изобилие цветов земных. Ну, здорово, человеку радостно. Опять же, это присылают открыточки все эти. Ну, 45+, как правило, 65+. Ну, что я буду вот рассказывать, что не надо мне этого, ты вообще кто такой? Самый частый вопрос, который хотел задать, на самом деле, ты кто такой? Батюшка, простите меня, так а ты кто такой? Номер-то у меня, я не знаю, кто это. Ну, кто-то из подписчиков, кто-то из прихожан, может быть. Ну, прихожане-то у меня все записаны. Скорее всего, из подписчиков. Вот. Я так лайк ставлю. Молодец. Или сердечко, да? Или там сложенные ладошки в молитве. Как в WhatsApp теперь есть такая возможность. В Вайбере тоже там лайки поставил, успокоился. И мне хорошо, и спокойно, и человеку хорошо, и спокойно. Все, его заметили, его как бы виртуально приобняли, виртуально простили, и слава тебе, Господи. Вот, поэтому я, конечно, написал несколько постов перед прощенным воскресеньем, что, ну, ребята, вот я понимаю, что прощенное воскресенье, надо попросить прощения у всех, с кем ты так и не смог в течение года примириться. То есть то, что ты не смог сделать в течение года самостоятельно, церковь предлагает тебе сделать теперь добровольно, принудительно. Вот найди себе в силы, наконец-то, возобновить отношения с человеком, с которым они у тебя хуже, чем, не знаю, у Тома и Джерри. А вот эти все открытки, когда ты просишь прощения у того, ничем не обидел, это, в принципе, вещь бесполезная. Я понимаю, что на приходе, конечно, даже если ты не знаешь друг друга, есть смысл друг у друга прощения попросить, потому что, ну, стоишь ты себе, молишься, никого не трогаешь, Вдруг впереди тебя становится какой-то молодой человек или другая бабушка, которая заслоняет теперь любимую икону иконостаса. Вот. Так ты на нее смотрела, молилась, и теперь ты видишь только чей-то зад. И ладно, там хотя бы там какая-то картинка была. Нет, такое какое-то черное пальто, и все. И ты уже злишься, ты раздражаешься, думаешь, ну что-то стало тут, могла бы правее стать, или левее, или еще где-нибудь. Вот. А женщина стоит в этом пальте, думает, что никого не задела, никого не обидела, каяться даже не в чем. А там человек за тебя уже тебя задушить готов. Поэтому на приходе есть смысл попросить прощения друг у друга, особенно потому что мы невольно так или иначе кого-то задеваем. Вот у меня сегодня прихожанка сзади стояла так поодаль немножко и читала вслух за мной. И, ну, когда ты проговариваешь шипящие звуки, сы, то есть как будто вот радио не работающее. Знаешь, как будто кто-то волну пытается найти. Вот, волну, где ж тут радио Андрея Крицкого? Я так и так оглянусь, и вот так оглянусь, там и паузу сделаю. Хоп, ну я же паузу делаю, она паузу делает. Так, я даже не мог понять, кто. После службы еще шух, так и улетели. И вот, я не знаю, подозреваю, кто, завтра скажу все, что я не думаю. И вот так она стоит, молится, там искренне, понимаешь, это от души, там прямо, там, Тереза Авильская там нервно скурит в сторонке, как говорится, по степени экспрессии молитвенного предстояния. Вот, ну, вот так. А батюшка последние две песни канона еле дочитал. То есть прямо, вот, сначала нормально. Потом как бы хоп, я акцентуализировался на этом. И все, как бы меня стало, глаз стал дергаться. Вот. А вот человек думает, что хорошо живу, в общем-то, никому не мешаю, никому жизнь не порчу. Поэтому вот иногда стоит попросить в храме друг у друга прощения. Ну, вот эти все открыточки. Ну. Я спокойно отношусь, из-за этого трагедии особо не делаю, не говорю вот таких слов, что это все фальшиво, лукаво. Ну, вот сердце же прислали, от души. Ну, прислали, слава богу, пришли что-нибудь в ответ. Я на картинке в ответ отправляю смайлики какие-нибудь, а если пишут словами, то я тоже пишу словами. То есть у меня обычно традиция такая.
Основная эта претензия, как я уже сказала, как раз в том, что мы просим прощения вообще не у тех людей, которых зачастую действительно, которых вообще не видели. Если ты человека ничем не обидел, ну, согласитесь, проще ему написать в каком-нибудь мессенджере и попросить у него прощения, чем взять, подойти, встретиться, посмотреть в глаза и вживую как-то с человеком поконтактировать. Вот знаете, мы как-то действительно искренность этой традиции растеряли. В том числе и из-за социальных сетей, из-за той скорости, с которой они позволяют делать какие-то привычные действия, потому что быстро нашел картинку, быстро отправил, быстро ответил, и дальше по своим делам идешь, как ни в чем не бывало. Не искренне, знаете, слишком буднично и повседневно это происходит.
Да.
Можно ли как-то исправить ситуацию, вернуть искренность вот этому вот празднику и привычку извиняться перед тем, кого ты действительно обидел, а не повально перед всеми подряд и без разбора?
Да, знаете, у меня мысль такая в голову пришла. Надо было бы опрос сделать в какой-нибудь соцсети. А вам вообще тяжело отправлять эти открытки? Ты хоть раз отправил ее тому человеку, которого действительно обидел? Или хотя бы словами написал. Вот интересная мысль, надо посмотреть. По результатам этого вопроса можно было бы сказать, знаете, я знаю несколько человек, которые действительно вот поднатужились, написали «прости меня в этот день». Собеседник удивился, как бы какой-то разговор начался и так далее, и тому подобное. Вот. Но мне кажется, если ты действительно хочешь человека попросить прощения, то, во-первых, предполагается, что это не просто сказал «I'm sorry» и пошел дальше. Прощение – это серьезное изменение образа жизни, изменение образа отношений. То есть ты должен понимать, за что ты просишь прощения, где ты скорбил, где ты человеку жизнь подиспортил. И компенсировать это, компенсация по Евангелию очень непростая, она еще четырежды должна превышать сумму ущерба. Это по истории с Иерихонским главой мытарей Закхеем. Господи, полымение могу воздам нищим, и аще кого чьим обидях возвращу четверицу. Вот. То есть, если ты кого-то чем обидел, то вчетверо верни. Да вчетверо больше любви, вчетверо больше обнимашек, вчетверо больше средств. Да. То есть, когда извинение сопряжено еще и с каким-нибудь материальным подарком существенным, то это говорит о том, что ты действительно понимаешь меру своего падения и так далее. Ну, поэтому, с одной стороны, для людей, которые друг друга ни в чем не обидели, это такое веселое времяпрепровождение. Это ж продолжение масленичных гуляний. Поели блинов, пожгли чучел, хаги-ваги всяких. По мне, так действительно хорошая вот идея сжечь всех этих монстров, которых вы тут понакупляли в течение последних лет на площади. Я вообще, как любой священник, против сжигания чучел. Это чисто язычество, и христианин не должен в этом участвовать. А вот хаги-ваги можно поджигать с большим удовольствием. Это вот такое гуляние. Да, я, кажется, у всех попрошу прощения. Как знать, может быть, он 100 открыток разослал, и действительно одного человека прощения попросил, примирился с родителями, с детьми, с мужем, женой, с настоятелем, с благочинным, еще с кем-нибудь, с владыкой самим. Всякое бывает. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, что здесь нельзя с точностью говорить, что если человек рассылает эти открыточки всем подряд, что он при этом не постарался примириться с теми, с кем действительно у него были сложные колючие отношения. Думаю, поскольку священники об этом говорят сплошь и рядом, я думаю, вот христиане, они об этом действительно задумываются и стараются помимо и спрашивания прощения у тех, кого ничем не обидел, и спрашивать прощения у тех, кого чем-то задел.
Очень и очень хотелось бы лично мне, чтобы так оно и было. В Липецкой области, раз уж заговорили, на Масленицу сожгли вместо обычного чучела большую такую куклу Хаги-Ваги. И, кстати сказать, ранее в предыдущие года там вместо чучел вообще сжигали Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», если кто читал, или «Короля ночи» из «Игры престолов», если кто смотрел. Видимо, таким образом ребята с мировым злом борются, буквально в огне его сжигают.
Ну что ж, идем дальше и в конце выпуска поговорим про место женщин и мужчин в жизни и разговоры о важном. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи отец Владислав Береговой находится. Ну что ж, в Ютубе появился ролик в рамках проекта «Разговоры о важном». Как мы знаем из предыдущих выпусков программы «Точка зрения», теперь разговоры о важном, они не только для школьников, они еще планируются и для взрослых. В школах теперь их будут проводить, как пока не ясно, но и тем не менее идея уже в стадии воплощения. И кроме того, на Первом канале тоже разговоры о важном есть теперь. С утра такая рубрика, можно посмотреть. Ну и различные вот YouTube-каналы подключились. Видимо, просто запись проекта транслируют у себя на ресурсах. Так вот, в одном из роликов в рамках этого проекта принял участие известный актер, священник Иван Охлобыстин. Он, отвечая на разные вопросы, касающиеся семьи и воспитания, сказал, что мужчина ответственен за внешний мир, поэтому роль мужчины – это быть охотником, знать, где стоит ловушка и где сосет лапу мишка, а женщина же должна обустраивать свой мир так, чтобы ей было удобно готовить, детей воспитывать, потому что она хозяйка дома. Что мужчина должен условно хватать мамонта, а женщина готовить и воспитывать детей. По словам Ивана Охлобыстина, женщина из-за своего биологического строения все время обновляется, чтобы быть готовой к рождению детей. Ну, это не только по его словам, это он просто урок биологии процитировал. Мужчина же хорош на короткой дистанции, то есть быстро ударить, схватить мамонта, бежать и есть. Ну и что, собственно, не так, спросите вы. Широкое обсуждение этот ролик получил из-за того, что его заметила в том числе и Ксения Собчак. И вот основная претензия в том, что актер проповедует среди школьников дремучий, чудовищный, вредительский, патриархальный шаблон про мамонта и готовку. Это цитата по Ксении Собчак. А я напоминаю, проект «Разговоры о важном», он рассчитан именно на детскую аудиторию. В общем, роли социальные поменялись. Сегодня женщина может не только готовить, но и семью обеспечивать, а мужчина, наоборот, может и порой сидит с детьми. И вот по мнению многих, и многие комментаторы тоже это подчеркнули, прививать детям старые стереотипы – это неправильно. Батюшка, у меня поэтому вопрос к вам.
Как у вас на этой неделе дела обстоят с ловлей мамонтов? Удалось хоть одного поймать?
Мамонт супруга разделывает и стоит в морозильный ларь. Чуть не сказал молодильный, хотя такой ларь тоже не помешался бы. Не помешал бы. И что делать? Что делать? Знаете, горе в семье, когда муж рыбак. С одной стороны, хорошо, как бы не грузит тебя хотя бы там день-два в неделю, а с другой стороны, он же потом эту рыбу приносит, вот таких этих карасиков, бесконечно чистить. Я говорю, ты что, не мог купить водки, напиться, как все нормальные рыбаки, купить замороженную мойву или воблу, или еще что-нибудь в магазине и принести, сказать, что словила, я бы как бы не заметила, что что-то не так. Это, знаете, анекдот такой есть. Мужик приходит в магазин, просит килограмм карпа, да, свежего карпа. Продавец взвешивает, говорит, а вы можете мне вот кинуть через прилавок, перекинуть, что за сумасшествие? Ну, пожалуйста, да, чтобы я мог честно сказать жене, что я его словил. Мужички, ловите, лайфхак. Другое дело, что он попробует сейчас найти зимой свежевыловленного карпа, но можно поднатужиться. Ладно, возвращаемся к этому вопросу. Так, не туда мамонта положила, мамонта клади, левее, левее. Супруга никак не туда кладет. Не, на самом деле, здравое зерно в словах отца, все еще отца, я не знаю, или не отца, Иоанна есть. Кто не знает, он же все еще как бы священник, хотя я так понимаю, что он в запрете, собственному желанию, по собственному прошению, может быть, до конца дней своих, а может быть, когда-нибудь в старости начнет служить, а может быть, и не захочет. Ладно, это не наше умодело, а наше умодело разобрать и препарировать, что же он такого сложного сказал. Ну, в принципе, это основа, на самом деле, фундаментальная основа бытия. Мужчина – защитник, мужчина – добытчик, мужчина решает все финансовые вопросы в семье, а жена – хранительница домашнего очага, мать, детей, своих, его, общих и так далее. И детей должно быть там много, дом должен быть большой, очаг должен быть пламенеющий и не затухающий. И вот такая, конечно, патриархальная картина, немножко лубочная на сегодняшний день, вполне себе жизнеспособная. Я знаю массу семей, которые нашли счастье именно в этом. Мужчина в зарабатывании средств, рождении детей, посадке печени, деревьев и постройке дома. А может быть и не одного, потому что детей много, каждому по дому, и мужичок крутится, вертится, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, в принципе, люди живут так, и если муж и жена психологически, культурно, религиозно воспринимают это как норму, то есть, слава тебе, Господи, я массу таких семей знаю, они счастливы. Вот, жена развивается в материнстве, в любви к мужу, она домашняя хозяйка, настоящая там, царица дома, да, царица этого дворца. Пусть она такой маленький, небольшой, но все равно как бы маленький, уютненький дворечек такой. Ну, а муж там крутится, как белка в колесе. Но не для всех эта концепция является работающей, не для всех, кому-то она кажется ужасающей. И, в принципе, если женщина не хочет быть, не хочет раскрываться в материнстве, в чем еще, в домашнем хозяйстве, а, знаете, в домашнем хозяйстве бывает ого-го какое, коровы 2, козы 4, кур 16, коз 28, огородов 16 соток, еще картофельное поле за домом, и там домашнее хозяйство, будь здоров. Я ж провинциальный священник, я вижу массу здоровых семей, которые живут приблизительно вот так. Вот я сейчас говорю, у меня там одна фамилия вспоминается, другая, третья, четвертая, пятая. Это может быть для московского, питерского сознания, у человека, который никогда за пределы, ну, практически никогда за пределы городов не выезжал, а если за пределы городов, то только там в какие-то коттеджные поселки свежим воздухом подышать, то для него это может казаться дичью какой-то. Ну вот, тоническая Россия, она живет приблизительно так, и сказал отец Иван, живя там в Москве. Вот. И для Москвы это, конечно, кажется какой-то дичью, допустим. Хотя, опять же, не для всех. Знаете, я повторюсь, я московских семей тоже немало знаю, которые от слова отца Иоанна вот, нигде не ёкнуло. Ну, как бы, да, нормально, ну что. Ну, приблизительно как-то так, конечно, не так, но приблизительно как-то так. Ладно, что-то снова. Вот. Но при этом не исключается второе. Я не понимаю, зачем здесь какую-то антиномию проводить и говорить, что вот это правильно, вот это неправильно. Ребята, и это правильно, и это правильно. То есть, если женщина готова горящие избы тушить, тушить и тушить, они же горят, горят и горят, коней останавливать. Они же бегут постоянно. Да, пожалуйста, флаг тебе в руки. Вот. Найдешь себе мужичка там на старости какого-нибудь, будешь там им там погонять, вот, пирожки ему печь, вот, рассказывать о былой славе своей. Если женщина может реализоваться в работе, в служении людям, детям, не своим, там, педагог она, допустим, отечеству, если она то, ну, классный специалист, она в науку уходит или еще куда-нибудь, если она в этом видит свое счастье, в этом видит свое развитие, да слава тебе, Господи! Да? То есть хочешь жить одна, ну, живи одна, хочешь жить вдвоем, но при этом вот, как не быть, не жить по домострою, там, как-то семью планировать, там, работу, учебу, как-то все балансировать все одно с другим. Бывает, что и мужчина-то дома сидит с детьми, пока жена там государственные проблемы решает. Но сколько женщин в правительстве в других странах, посмотрите, там уже мужики уже такие, так, разрешите нам попасть в Госдуму, там, шел отсюда, тут матриархат у нас, вот, еще чуть-чуть, и как бы мир станет женским. Все это возможно. И, ну, почему и нет? Там есть мужички, которые спокойно с детьми сидят. Вот хочу закончить свой спич тем, что о детях-то давайте подумаем. То есть, если муж будет заниматься работой, женщина будет заниматься работой, супруга его, и они будут между друг с другом как-то психологически конкурировать, там, кто больше денег зарабатывает, кто больше пользы обществу приносит. А дети-то, ну, да, пусть идет куча денег, но дети, выросшие там с гувернантками или сами по себе, если куча денег нету. Ну, знаете, быть сиротой при живых родителях — это так себе жизнь. Самые лучшие, самые дорогие гаджеты, все эти приставки, телефоны, планшеты, очки виртуальной реальности, телевизоры там, и домашние кинотеатры никогда не заменят час-два игры настолку. Шахматы, прогулки совместные. То есть, вот как бы, какую бы социальную роль не занимали родители в обществе, как бы они ни договорились о своих взаимоотношениях внутри семьи, главное, чтобы от всего этого не страдали дети.
В идеальной картине мира, конечно, хотелось бы. Может быть, даже после нашей с вами программы, после нашего разговора, кто-то вдруг вспомнит, что у него где-то в соседней дальней комнате дети сидят.
Да-да-да, поиграйте с детьми, ребята, поиграйте. Вот даже вот я постоянно чем-то занят. Я как взрослый человек, всегда занят чем-то очень важным. Даже если пролистывание ленты новостей, это очень важно. Ребенок, два шахматы поиграем. Это долго, пока найдешь, пока расставишь, собирать. Вот, и мы нашли компромисс, то есть мы играем в шахматы онлайн теперь. Да, папа, мы, может быть, в разных комнатах, но тем не менее, хоп, у папы есть времечко, у сына есть времечко, хоп, быстренько полчаса поиграли, меньше никак не получается. И отлично, папа в автобусе едет, хоп, ссылку прислал, свободен, давай, присоединяйся. Тут тоже как вариант. Играйте с детьми онлайн, друзья мои. Пусть шахматы, шашки, Майнкрафт, пусть, я не знаю, что угодно. Но в любом случае с папой веселее играть, чем с искусственным интеллектом.
Да, современные технологии, они как топор. Можно человека убить, а можно лес срубить и дом построить. Что делать, выбирать вам, дорогие радиослушатели. На этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, кроме ведущей Марии Заостровных, в ней принимал участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Ну и, кстати сказать, мы с вами, дорогие друзья, не прощаемся. До встречи в следующем часе. Там нас ждет встреча с отцом Алексеем Долгоруковым, и поговорим мы о том, может ли Господь в нас разочароваться.